Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» в эфире. Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Разрешите представить наших сегодняшних гостей. Это протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и историк и богослов Тимофей Китнес. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами встречаемся за два дня до великого 210-го праздника Воздвижения Креста Господня, и сегодня мы будем говорить об этом. Кстати, в ходе программы мы обратимся к голосам наших слушателей, потому что вот мы уже несколько дней подряд работаем с нашими слушателями в очень тесной такой творческой связи. Они нам присылают свои мнения. Мы предлагаем им тему для обсуждения, и они могут спокойно ВКонтакте, в Фейсбуке, там и на нашем сайте есть специальный раздел «Голос слушателя», высказывать свою точку зрения по поводу этого. И мы сегодня поставили перед ним вот такой вопрос, перед ними вот такой вопрос сформулировали. Как вы понимаете выражение «нести свой крест»? И в ходе программы мы, так сказать, мнение наших слушателей озвучим обязательно.
Прежде всего, когда мы говорим о празднике Воздвижения Креста Господня, хочется разобраться, о чем мы говорим. Что такое воздвижение? Почему, куда, откуда крест и куда воздвигали? Зачем его нужно было воздвигать? Когда это все произошло? И прочее, прочее. Отец Игорь, я думаю, что вам нужно начать с разъяснения таких деталей.
Я буду очень краток, потому что все-таки, прежде чем разъяснить само слово «воздвижение», должна быть какая-то историческая подоплека. Историческую подоплеку, я думаю, лучше всего, конечно, Тимофей может нам преподнести или донести до нас. Воздвижение – это поднятие над чем-то, над кем-то и, скажем так, показ, то есть на всеобщее обозрение. А вот как это произошло, я думаю, лучше всего скажет Тимофей, потому что там очень хитрые исторические такие сплетения были и очень интересно, которые упустить, на самом деле, в общем-то, не хотелось бы.
Собственно, сам праздник имеет определенную историческую дату, это 326 год, и это, разумеется, всем известное путешествие святой Елены в Иерусалим.
Ну, не надо так преувеличивать по поводу всем известного, да, но, тем не менее, да, была некая археологическая экспедиция, просто расскажите нам детали.
Надо сказать, что, конечно, Елена, это вот совершенно точно, шла к этому событию практически, можно сказать, всю свою жизнь. Ее жизнь достаточно интересна, буквально, может быть, две минуты, чтобы вспомнить, кто она, откуда, потому что мы святую Елену знают абсолютно все. Да, и мы до сих пор очень многих рождающихся замечательных девочек именно в честь нее называем. Но вот кто она и как она пришла к христианству, как она вот пришла к своему Иерусалиму? Она сама совершила восхождение в Иерусалим и воздвигла крест. Очень интересное слово Амвросия Медиоланского, святого, да, который в таком огласительном, именно похвальном слове о святой Елене делает в начале этого слова достаточно резкое такое вот как бы на контрасте. Обратите, как он говорит, внимание на этого человека. А с чего она начала? Она начала как дочь трактирщика. Некоторые даже резче переводят это наименование. Она начала как практически вот совсем женщина, которая вот молодой девушкой, которая вот была при дворе, при трактире, именно при трактире. И познакомилась с отцом Константином, с Констанцием Хлором в тот самый момент, когда Констанций Хлор, отец Константина, будучи молодым таким офицером, в начале своего вот пути, в начале своей карьеры встретил ее...
Заглянул в трактир.
Да не то, что он заглянул в трактир, там они испытывали лошадей, и вот неподалеку стояло именно вот это вот заведение, считается, которое вот Елена подавала вино. Вот именно так началась, вот именно с этого момента начинается ее жизнь. А там да, очень долгое путешествие с мужем, рождение Константина. Очевидно, возможно, вот он рождается в городе Ниш, да, вот, по крайней мере, это вот такая версия, хотя существует несколько версий. Мы о жизни Константина и Елены прежде всего узнаем из двух источников, источников больше, но вот это Евсевий и историк Евсевий и Лактанций, да, два таких наиболее близких очевидцев событий, можно сказать. И там очень такой интересный момент, когда Констанции хлор, когда уже рождается Константин, когда проходит очень значительный, вот, очень значительное время их совместной жизни, уже Константин практически взрослый, молодой человек, в этот момент карьера Констанции Хлора резко идет вверх. Его замечает один из соправителей Диоклетиана, вот, Максимилиан, и делает ему предложение, от которого достаточно сложно было отказаться. Он говорит, что он рад бы его видеть именно своим тетрархом, да, то есть своим соправителем. И для этого надо сделать только одну вещь – развестись с Еленой и жениться на его падчерице. Надо сказать, что Констанций Хлор так и поступает. И вот тут первый очень интересный момент. Елена совершенно понимает, быть может, для нас это очень странно покажется, но Елена, по мнению многих историков, совершенно понимает и разделяет вот именно этот шаг своего супруга. И даже есть Констанций Хлор, он правит в Трире. На тот момент Диоклетиан разделил империю на четыре части. Да? Четыре было столицы, одна из них Медиолани, где правил Максимилиан, а Милан, вот Констанций, Милане, да, а вот Констанций Хлор правил в Аугусто Треверуме, да, современный Трир. Там, конечно, город и при нем, и потом позже при Константине становится одной действительно из блестящих столиц, его называют Северным Римом. Это удивительный город. И, кстати, в нем, в современном Трире, единственное место, где сохранился оригинальный дворец Константина. Больше там во всех остальных местах он либо перестроен там в храмах, либо развалины, руины, а там конкретно вот тронный зал, можно сказать, сохранился, дошел
до нас. Базилика из плинфы такая,
да,
стоит.
Да, да, красивая. Замечательно, 310 год, прекрасная вещь. Итак, Елена понимает, и надо сказать, что с терпением, с какой-то такой вот мудростью она продолжает. И, ну, Константин уже вырос и пребывает в качестве почетного пленника у Галерия. Да,
это
еще один соправитель. Сколько, ну, не вдаваясь. Да нет, особенно их было всего лишь четверо, на самом деле. Четыре столицы, четыре соправителя. Есть в Венеции такой замечательный собор Святого Марка, всем известный. И там из Константинополя вывезли в свое время четыре фигуры, они там обнимаются и целуются. Это вот считается, вот тетрарх целуется с Цезарем. То есть как раз это четыре человека. Вот. Находясь в качестве почетного пленника, он там даже женится, у него рождается у Константина сын Крисп, и Елена, очевидно, где-то рядом. Точно мы не знаем, но она вот где-то вот рядом. Дальше происходит очень интересная вещь. Сейчас я уже буду, я понимаю, что свободу слова давать особенно нельзя, да. Но, тем не менее, сейчас мы уже как раз подойдем к тому месту, когда Елена совершила паломничество в Иерусалим. Там происходит очень просто интересная вещь, когда Диоклетиан отправляется как в добровольную ссылку выращивать капусту, да, к себе, начинается смена, вот движение, вот такое смена политических элит. Да. И Константин получает в 305 году от своего отца письмо, что «я чувствую себя не очень хорошо, приезжай». Формально его тот человек, у которого он находится в почетном плену, отказать ему не может. Но когда получает это письмо, Галерий говорит, ну, ладно, конечно, я тебя отпущу, но зайди со мной завтра, простись. И тут такой интересный момент. Лактанций пишет. Константин понимал, что завтра, возможно, Галерий что-нибудь придумает.
Зайдет попрощаться навсегда уже.
И он уже, да, там по каким-то причинам что-то не состоится. Поэтому, воспользовавшись формальным разрешением, он уходит молча, по-английски скрывается в ночи, мчится и даже по дороге угоняет всех почтовых лошадей для того, чтобы предотвратить погоню. Вот так он оказывается в Трире, потом со своим отцом они приезжают в Йорк, это Англия, тоже во владениях Констанция Хлора находилась и там. Отец умирает. После этого Константин, по сути, это переворот, никого не спросил, легионеры тут же его приняли за своего, и гальские, трирские легионы возводят его в сан вот, соправителя, тетрарха, императора. Далее, там происходит целый ряд вещей, благодаря чему Константин воцаряется в Трире, и с 306 года там правит, женится уже, так скажем, второй раз на Фаусте в 307 году. И вот именно там, в этом городе, Елена именуется Божественной Августой. То есть сын восстанавливает справедливость, если мы говорим о Елене как о царице Елене, да?
Угу.
Это именно благодаря тому, что ее сын стал императором. Потому что формально императрицей она по мужу.
Ну да, да, не получалось.
Не получилось. И вот в этот примерно момент Елена уже, будучи во зрелом возрасте, во взрослом возрасте, приходит ко Христу, приходит очень глубоко, очень истово. Вот этот вот огонь самой настоящей христианской веры в ней вот горел до самого конца. Евсевий Кесарийский упоминает о том, что когда она прибывает в Иерусалим в 326 году, ну, мы там знаем, что далее происходит, я не буду углубляться в жизнь Константина, она достаточно подробно изложена. Константин в 312 году воцаряется в Риме, да, воцарение его происходит совершенно особым образом. Тут, опять же, вот эта история, связанная с крестом, да, всем известная.
Сим победиши.
И вот сам Константин понимает, безусловно, в этом сходятся все историки, вот, что это происходит абсолютно не случайно, и буквально на следующий год, в 313 году, на свадьбе своей сестры в Милане, он издает Миланский эдикт, который дарует свободу христиан.
Здесь нужно пояснить, что в результате вот этого видения, которое было ему то ли во сне, то ли еще как-то вот это до конца непонятно, если когда он услышал голос, увидел в небе крест и услышал голос «Сим победишь», он, взяв в руки оружие, да, сумел объединить вот эту разделенную на четыре части Римскую империю в одно государство и возглавил, собственно говоря, его.
Постепенно, да.
Ну, постепенно. Там угу. Это все, естественно, шло постепенно, но в итоге, то есть чтобы было понятно, что там произошло. Да,
да, да. А самое главное, что с ним совершается внутренний переворот, который, ну, сам Константин крестится только на смертном одре, накануне своей смерти в 337 году. Он все, знаете, как многие хотел креститься в Иордане. Это вот тема, она достаточно старая.
Если креститься...
Да, да, если креститься, то в Иордане. Слава богу, что все-таки он крестился на смертном одре, когда вот почувствовал. Вот. А вот Елена... Она когда, от кого, где она получает эту веру, сказать очень сложно. Но уже совершенно точный имеется исторический факт. Именно она в 314 году, сразу же после практически указа от Константина, открывается несколько храмов, да, уже христианских, открытых. Значит, они начинают себя фиксировать. То есть там что происходит? Константин, когда дарует христианам свободу, он не делает христианство, как многие думают, государственной религией. Отнюдь. Он сам, как мы с нами, вот я уже говорил, крестится только на смертном одре. Но христианство становится, они, христианские общины могут себя, имеют право регистрировать и официально, вот как там было написано, справлять свой культ. Да,
то есть он легализует.
Легализует его, да. И вот в 314 году Елена свой дом отдает христианской общине. И вот епископ Греции совершает... такое вот путешествие, это историческое лицо, это триерский епископ, совершает путешествие в Иерусалим и, очевидно, является именно тем человеком, который рассказывает Елене об этом городе. Надо сказать, что в то время Иерусалим даже такого названия не имел, потому что находился в очень сложном таком состоянии внешнем, так как был разрушен во втором веке, в 135 году, Адрианом, да, и рассеяли всех, кто там жил, и даже частично римляне засыпали его солью. Итак, Елена, когда совершает вот это вот путешествие свое в 326 году, она, конечно, уже много что произошло, да, с 313 года прошло,
13 лет.
Получается, 13 лет. И Евсевий Кесарийский говорил, что ей было на тот момент 80 лет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Тимофей Китнис, историк, богослов, протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня в светлом вечере на радио «Вера». И мы говорим сегодня о празднике Воздвижения Креста Господня. Тимофей нам объясняет, как же это все произошло исторически, какие есть на это указания и прочее. Отец Игорь, мы к вам вскоре обратимся с вопросом, что же такое Воздвижение Креста.
Чтобы, да, мне совсем молча не сидеть, я немножко хотел бы тоже добавить. Не про саму Елену, а, наверное, про ее, скорее всего, возраст. Действительно, в преклонном возрасте, как здесь правильно было замечено, что для того времени это действительно очень преклонный возраст, в общем-то, был, что дает возможность не сидеть дома, не вязать носки и варежки, да?
Если они тогда были.
Да, да, да.
Отсутствие спиц.
Да, да, не только отсутствие спиц, но почему она едет туда? Потому что вера делает человека совершенно независимым от возраста. Вера дает человеку вот эту, не знаю, вторую молодость, если так можно назвать. Вера рушит границы между немощью и здоровьем. Вера рушит границы между мужчиной и женщиной. Вера рушит границы между национальностями и дает возможность любому человеку почувствовать себя во Христе собратным. Потому что сейчас границы открыты. Уже вот 25 лет мы свободно можем передвигаться по всему миру. И многие бывают в тех местах, где равнопостная Елена, и не только она, побывала. И когда ты приезжаешь, допустим, на Кипр, и смотришь, что она с крестом поднималась там, где сейчас находится монастырь Креста, он так и называется, и часть креста хранится именно там, в общем-то, по преданию показывают это. Ты понимаешь, что в 80-летнем возрасте на ослике проехать по этим горным тропам, ну, знаете, это особый подвиг физический. Но мне кажется,
да. Даже не в 80 лет, я думаю, это тоже особый подвиг.
Особый подвиг, да. Но мне кажется, самое важное, что она не ощущала, что это подвиг там, духовный, физический или тому подобное. Она спасала этот крест. Она несла драгоценность там, где пребывало ее сердце. Было именно вот в этих святынях, которые она несла всему миру. И это тоже очень важно. Почему Господь коснулся ее веры? Тимофей говорит, что мы не знаем, когда она и от кого она обрела веру. А веру можно обрести, наверное, только от самого Бога. Сколько бы проповедников, чудотворцев не собралось вокруг атеиста, он не придет никогда к вере. Только тогда, когда Господь коснется его сердца. Касается сердца, человек откликается, и вдруг что-то происходит с ним.
Как это происходит? У всех по-разному. Когда это происходит, одному Богу ведомо.
Да, вот здесь, к сожалению, мы препарировать душу человеческую не сможем.
Да. Ну да, кто-то от ума, кто-то от сердца приходит, кто-то от каких-то событий в жизни. Это действительно бывает очень по-разному.
А может, просто за руку приводит?
Возможно, ну, и это тоже бывает.
Так, да.
Да. Да. Когда мы говорим об этом историческом периоде, когда мы говорим о времени вот уже легализации христианства, мы понимаем, что, в общем-то, ну, христиане, конечно, выходят из катакомб, да, но при этом продолжают чувствовать себя несколько, ну, как это непривычно. Непривычно, что сейчас можно в открытую исповедовать Христа и вести себя так, как будто бы твоей жизни действительно ничего не грозит. Хотя там были разные эпизоды еще на протяжении, как я понимаю, нескольких веков. Но вместе с тем, вот Елена, да, ей-то уж точно ничего не угрожает. И при этом она, исповедуя Христа, может спокойно находиться в Трире, может находиться где угодно, может не совершать никаких вот этих подвигов восхождения, и никаких археологических экспедиций себе не придумывать. Ей 80 лет, она отправляется в Иерусалим, в город сожженный, да, там засыпанный солью, город, от которого практически ничего не осталось, она едет в никуда. Где она там будет искать Голгофу? Что она там будет? С чего она вообще начнет этот поиск? Да? Знает ли она точно, что она ищет, как выглядел этот крест? Она же ведь практически не знает ничего. Да? И каким образом вот все это происходило, и что в итоге получилось, и почему тогда для христиан было так важно этот крест найти?
Ну, тут вообще очень один важный, интересный момент. Почитание креста. Что бы там ни говорили протестанты, да, почитание креста – это очень древнее почитание. И на примере святой Елены это неопровержимый исторический факт, мы это уже видим. Для нее настолько важно этот крест обрести, что, по сути дела, она совершенно верно совершает очень все-таки долгое путешествие. И хотя, конечно, внутри Римской империи границ нет, совершенно верно, не было, да, она была огромной, и это был... Это пространство, где было единое юридическое пространство, были прекрасные дороги. Тем не менее, и ныне путь в Иерусалим все равно, даже на самолете или на корабле, ну, требует определенных усилий. А тогда это совершенно верно, отец Игорь говорил, это был все равно труд. Ну, когда она пришла в Иерусалим, он уже после погрома, устроенного Адрианом, оправился более-менее. Но это было все равно небольшое поселение. Даже если мы обратимся вот к нашим источникам преданию, то, что-то осталось, то, что вот написано в Акафисте, мы увидим такую тоже достаточно интересную вещь. Обращаются к топографии, где была Голгофа, да, где могло находиться место распятия, все-таки не христианам, а к иудеям, которые потихоньку, там небольшая иудейская община, естественно, в Иерусалим вернулась. Да? И даже такие были очень активные, да, вот использован отчасти и нажим на то, чтобы вот показали, где же это место могло быть. И это завершилось, ну, по крайней мере, определенным успехом. Далее я не буду пересказывать вот всем известный момент, когда крест был обретен, когда его нашли.
Ну, там же ведь, давайте заострим внимание на том, что нашли три креста совершенно одинаковых, креста, да. А Дщицу нашли вообще позже и вообще в другом месте, я имею в виду, да?
Да-да, то, что мы в храме Санта Святого
да,
Креста
да, дощечку, которая была, приколочена к кресту Господня. И напомним, может быть, нашим слушателям, каким образом удостоверились Елена и Макарий, что это именно крест Господень.
Это, на самом деле, важный такой, мне кажется, момент, который уже непосредственно относится к празднику. Когда Елена находит крест, всегда, посещая Иерусалим, обязательно показывают это место, показывают окошко, из которого Елена смотрела, это за Голгофой находится, как копают, раскапывают то место, где должны были быть эти кресты, как она бросает туда монеты свои, последние украшения, предание говорит, что она туда бросала, как только землекопы останавливались, да, в общем-то, в своем копании, и находит три креста. На этом месте находит три креста. Какой из них не Христов крест, непонятно. Как выбрать? Иерусалимский патриарх Сафроний, да?
Макарий.
Иерусалимский патриарх Макарий, он предлагает следующий вариант, что мимо проходила похоронная процессия, и на мертвеца по очереди возлагают крест. Тоже это очень интересный такой момент. Мы не знаем, какая процессия проходила. Если это иудейская община хоронила, да, остановились они, да, или это были уже христиане.
Это не уточняется.
Это не уточняется, но это тоже такое...
Но в любом случае это очень горестное.
Это горестное.
На Востоке вообще действие, когда идут, когда профессиональные плакальщики до сих пор, кто видел, да, как вот хоронят ортодоксальным иудеев, да, вот это профессионально люди приходят, и местные должны вопить, рвать на себе одежду, посыпать голову песком, то есть это очень пронзительное,
да, горестное. У православных арабов, у них, да. У них также, в общем-то, тоже есть и плакальщицы. В наших деревнях тоже есть,
да,
плакальщицы, тоже это, то есть, которые особую жалость вызывают. И вот это похоронная процессия останавливается, возлагается крест, и почивший человек восстает, воскрешает. Поочередно накладывали все три креста, и последний крест, который возложили, он и был признан как крест Христов. И вот именно его, патриарх Макарий, при стечении народа, уже стали собираться люди, да, которые... Весть-то очень быстро разносится. Тогда интернета не было, но весть, наверное, разносилась еще быстрее, чем, в общем-то...
Особенно на Востоке.
Особенно на Востоке. Да-да-да, все сразу знали. И вот от этого момента мы можем говорить, что это именно воздвижение креста Господня. Патриарх Макарий совершает первое воздвижение креста Господня. Он поднимает над своей головой крест, ну, естественно, при помощи наверняка там и священнослужителей, деканов, и благословляет на четыре стороны. После чего, естественно, крест хранится в покоях у Елены, как нам гласит предание, она с ним не расставалась, в общем-то, никогда. Он разделяется, одна часть остается в Иерусалиме, другую часть она забирает с собой, и вот по миру расходятся потом маленькие-маленькие частички, да, этого креста, где-то больше, где-то меньше. Почему мы празднуем воздвижение креста Господня именно в этот день? начинается строиться Иерусалимский храм. Храм гроба Господня и Голгоф. И строится он очень долго. Елена уже не дожила до окончания строительства этого храма, хотя все деньги, естественно, она дала.
В 326-м он начинается крест, начинается строительство,
да.
И завершается строительство
через
храма
10
через 10 лет, да, в 336-м году.
Да, перед смертью,
накануне смерти Константина.
Да, Константина, да. Освящается этот храм 13 сентября. А воздвиженничного креста Господня 14 сентября, ну, естественно, по старому стилю. И вот от этого момента мы начинаем праздновать этот праздник. Он с первых, вот прям с самого первого дня своего празднования очень тесно входит в литургическую жизнь. Мы должны обратить внимание, что преображение Господне празднуется за 40 дней перед воздвиженного креста Господня. Хотя преображение было перед Пасхой. Так. Мы должны это обратить внимание. Но
а почему так?
Церковь, она постановила, чтобы Великий пост – это такое время, когда все какие-либо события, ну,
переносятся,
умаляются. Вот все умаляется. Кстати, для наших слушателей я могу даже сказать, есть такое постановление церковное, что дни рождения в пост не празднуют. Есть даже такое специальное
постановление. А что же делать? Ну, это же... А если у ребенка день рождения? Как обокрасть его? Сказать, что извини, пост?
Да, извини, пост. Празднуйте именины.
А именины же... А, именины не могут приходиться на...
Ну, могут.
Или могут тоже.
Да, приходится.
Но день памяти святого, который ты носишь имя, оно может быть разным. Давайте не будем отступать, в общем-то, от темы. Да. Почему, значит, так очень важен этот день? Почему преображение перенесли, потому что преображение было за 40 дней до смерти Христа. Крест символизирует смерть Господню и, естественно, победу над этой смертью. И чтобы вот не умолить и праздник преображения, церковь переносит для всеобщего почитания, прославления преображение на лето. Мне кажется, это очень мудро. В чем мы видим поддержку и благословение Господня, так как свидетельствует очевидцы, на фаворе в день преображения всегда есть облачко. Да?
Да, да. Ну, по крайней мере, очень многие... Это действительно факт, очень многие это наблюдают, это сфотографировали, естественно. Да. Еще тоже очень важный, мне кажется, момент, и это очень хорошо пересекается с вашим рассказом о преображении, очень многие спрашивают, ну особенно из протестантов или сочувствующих им, а что это такое? Что это за язычество такое? Что вы к кресту кланяетесь? И многие люди светские этого момента не понимают, почему же совершается такое действительно почитание и поклонение кресту. И тут действительно прямая связь и параллель с преображением, как на горе Фавор Господь показывает свою божественную природу, так и когда мы поклоняемся кресту, мы поклоняемся, это называется шехина, или божественная крестная сила, да, которая, особенно Исаак Сирский об этом достаточно подробно описывает, которая всегда вот этому изображению креста сопутствует. И кто поклоняется в этот момент кресту, тот, естественно, поклоняется не дереву, а поклоняется именно божественной силе, да, исходящей от... Там проявилось через смерть Спасителя, проявилось и его божество. И вот тут тоже еще одна параллель с праздником.
Да, но крест Господень – это еще и тот Рубикон в жизни человека, который очень четко показывает, если человек выбирает Христа, если он выбирает его путь, если он, как в таинстве крещения говорит, «сочетаемся со Христом», то он неминуемо выбирает вот этот крест Господень, на котором мы должны распяться, как говорит апостол Павел, со своими страстями и похотьми, и возродиться новым человеком. То есть, как правильно сказал сейчас Тимофей, преображение – это не только связано как бы последовательно исторически из Евангелия взято, но и как то преображение, которое человек проходит, когда он восходит на этот крест Господень. Он не замечает сам человек. но замечают все окружающие. Кто-то доволен, кто-то недоволен.
Вот мы фактически подошли к второй теме нашего разговора о кресте в жизни человека. Мы напомним, что у нас сегодня в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и Тимофей Китнис, богослов и историк. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».